Городской наблюдатель.
Всем добрый день, в студии ведущая Ирина Озерская, а рядом со мной краевед, писатель и поэт Михаил Владимиров. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день, дорогие друзья.
Итак, напомню, что мы продолжаем наш путь уже по Старой Петерговской дороге. Вышли мы уже теперь на Южно-Приморскую дорогу. И доехали, может быть, до поселка Лебяжье. Очень интересный поселок, красивый, на берегу Финского залива. Итак, ждем ваших рассказов.
А название-то какое красивое. И, между прочим, название было дано поселку недаром. И сейчас там на пролете весной и осенью останавливаются на берегу Финского залива лебеди. Кроме того, Лебяжье было и дачным поселком. О нескольких знаменитых дачниках, которые там жили, мы с вами сегодня постараемся вспомнить. А кроме того, было Лебяжье центром лоцманской жизни окрестностей Петербурга. До сих пор значительную часть Лебяжьего составляет так называемая лоцманская деревня, в которой жили те лоцманы, которые должны были сопровождать иностранные корабли, шедшие в сторону Петербурга, по Кронштадтскому фарватеру, сложному для тех иностранцев, которые впервые там оказывались. Лоцманская служба на самом деле существовала на Финском заливе еще и при шведах. Но нашу российскую службу, опять-таки, как и многое у нас, создает Петр I. До нашего времени сохранились деревянные домики лоцманской деревни, построенные на рубеже 19 и 20 веков. Так что можно сказать, что прямо рядом со своим домом лоцманы встречали идущий с запада корабль, поднимались на борт корабля, и капитан или шкипер, можно сказать, передавал им бразды правления на корабле. Так что они уже проводили корабль в сторону Кронштадта или Петербурга.
А как они обратно возвращались?
Во-первых, можно было ехать и сухим путем, а во-вторых, ведь надо было другие корабли, которые дошли в обратную сторону, тоже сопровождать в обратный путь. Так что уж тут в зависимости от обстоятельств.
Ну, я также знаю Лебяжье как город служивых людей, потому что я помню, что там даже одно время проверяли пропуска. То есть туда вот было не въехать просто человеку обычному.
Да, при советской власти, при въезде в Лебяжье, довольно неожиданно начиналась пограничная зона. Казалось бы, где она граница? На том берегу Финского залива, до Финляндии еще достаточно далеко, до Эстонии тоже. Но тем не менее, ведь при желании там можно сесть в лодочку и туда. Граница должна была быть на замке. Поэтому до самого недавнего времени при въезде в Лебяжье проверяли документы. И действительно, как и во всяком приграничном месте, там и сейчас стоят военные части. Но, впрочем, для нас интереснее те дачники, которые жили в Лебяжьем еще в 19-м, а потом и в 20-м веке. По крайней мере, два имени я назову. Во-первых, это писатель-сатирик Салтыков-Щедрин, который, честно сказать, не очень хорошие воспоминания оставил о Лебяжьем. Давайте я процитирую слова Салтыкова-Щедрина. «Местность обыкновенная, нельзя сказать, чтобы живописная, чтоб веселая, но, несомненно, веселонравная».
Что он имел в виду?
Ну, наверное, веселые там были нравы у дачников. Романы крутили дачники, как это обычно бывает. Кстати, в самом сердце Лебяжьего, рядом со зданием администрации поселковой, сейчас установлен памятник Салтыкову-Щедрину. Между прочим, в Петербурге такого памятника нет. А вот в Лебяжьем такой памятник великому сатирику установили.
Но он там отдыхал, как я понимаю.
На даче жил, да.
И еще вот из более таких современных людей там был известный писатель и ботаник Виталий Валентинович Бианки.
Замечательный писатель-натуралист, всем нам знакомый с детства по рассказам маленьким про животных, так что действительно многие из нас входили в мир живой природы благодаря этим чудесным рассказам Виталия Валентиновича. Очень интересная семья итальянского происхождения, оказавшаяся в России. Я лично был знаком с сыном Виталия Бианки, Виталием Витальевичем, который был знаменитым орнитологом, всю жизнь проработал в Кандалакшском заповеднике, занимался изучением тамошних птиц, тоже была очень интересная фигура.
Интересно, а вот на даче в Лебяжьем Бианке писал в основном, наверное? Может быть, там тоже какие-то виды, какие-то животные сподвигли его?
Я уверен, тем более, что и сейчас на берегу Финского залива, в том числе и в Лебяжье, можно увидеть множество интереснейших представителей флоры и фауны. К сожалению, правда, не сохранилась сама дача Виталия Валентиновича. Сохранилась только поляна, на которой когда-то стоял этот дом. Но все-таки местные жители помнят о том, что Бианки был когда-то одним из самых знаменитых дачников Лебяжьего.
Насколько я слышала, поляна так и называется – поляна Бианки.
Да, поляна Бианки. Если не дача, то хоть поляна. Среди достопримечательностей Лебяжьего два храма с одинаковым названием. Один из них каменный и был построен по проекту замечательного архитектора Василия Косякова. Это одна из поздних его работ, появившихся уже во втором десятилетии ушедшего 20-го столетия. Храм, построенный с элементами новгородского стиля, что даже для Косякова не очень привычно. Это такой, если хотите, русский модерн начала 20 века. К сожалению, снаружи храм уже отреставрирован, но его внутренняя реставрация еще до сих пор не завершена, поэтому службы в храме еще не проходят. Местные жители ходят на службы в другую церковь, которая тоже посвящена Николаю Чудотворцу, которая находится напротив, в самом сердце лоцманской деревни. Это так называемая церковь-школа, в которую когда-то ходили учиться дети лоцманов.
То есть раньше это была школа?
Нет, это с самого начала здание строилось как церковь-школа. То есть там была школа, и на втором этаже, как бы в сердце этой школы, была деревянная церковь домовая. Кстати, школа, правда, уже воскресная, работает в этом здании и сейчас. Здание очень интересное, характерно для архитектуры начала 20 века, с характерной резьбой.
Оно деревянное.
Да, это деревянное здание. Кстати, в освящении этой церкви принимал участие Иоанн Кронштадтский, служивший, как вы понимаете, напротив, в Кронштадте совсем неподалеку.
Удивительно, что деревянное здание сохранилось, и слава богу, наверное.
Да, ну как сохранились по соседству и многие вот эти лоцманские дома, строившиеся одновременно с этой школой и церковью. Кстати, сохранилось это здание действительно чудом. Однажды, уже сравнительно недавно, оно чуть не сгорело, так что можно даже видеть следы этого пожара на здании. К счастью, вовремя успели потушить, а так действительно могли бы мы этот памятник потерять.
А вот этот лоцманский поселок, вообще сейчас там жилые дома? Потому что можно было бы, ориентируясь на тех же шведов, сделать какую-нибудь такую деревеньку, где вот жили лоцманы, там открыть музеи.
Да, можно было открыть бы музей, но я думаю, что нынешние владельцы вряд ли захотят эти свои, казалось бы, простые и неказистые домики кому-то отдать. Земля в Лебяжьем достаточно дорогая, и сейчас по краям поселка появляются такие весьма внушительные коттеджные поселки.
То есть это по-прежнему частные жилые дома?
Да. Я уж не знаю, принадлежат ли они потомкам лоцманов или, может быть, уже кому-то другому, но, тем не менее, да, до сих пор там живут либо местные жители, либо дачники, как часто получается с такими домами в дачных поселках.
Но это же очень неприспособлены к современной жизни домики. Если они были возведены более 100 лет назад, все-таки это уже не совсем удобно там жить.
Ну что ж, я думаю, что такие дачные дома сохраняются же до сих пор в очень многих пригородах Петербурга. Возьмите там и Сестрорецк, и Лисий Нос, другие окрестности города. Конечно, эти дома не всегда комфортабельные. Конечно, они были когда-то рассчитаны там на печное отопление. Ну, вот это такой настоящий деревенский, но несколько модернизированный, конечно, для лоцманов жилой дом. Со всеми плюсами и минусами такого деревенского житья.
Ну, хорошо, оставим жилые дома потомкам лоцманов или не знаю, кто там сейчас живет. Но я знаю, что там не так давно открылся музей железнодорожного транспорта.
Точнее говоря, филиал музея железнодорожного транспорта, который находится в Петербурге на Садовой улице. Вы сами понимаете, что в центре города невозможно полюбоваться паровозами, вагонами. Для этого нужно место с рельсами. Ну и вот в Лебяжьем такой филиал рядом с железнодорожной станцией и появился в последние годы.
Что там можно посмотреть интересного, чего не увидеть в Петербурге?
Сказать честно, в Петербурге тоже сейчас есть несколько таких железнодорожных музеев рядом с Балтийским, рядом с Варшавским бывшим вокзалами. Тем не менее, вот это старинные вагоны, старинные локомотивы, ну и главное, профессиональные экскурсоводы, которые про эту железнодорожную технику могут действительно интересно рассказывать.
А почему именно там, в Лебяжьем? Там была, может быть, какая-то станция знаменитая?
Дело в том, что Лебяжье было узловой железнодорожной станцией. Правда, к сожалению, эту функцию оно потеряло несколько лет тому назад, когда прекратила функционировать железнодорожная ветка в сторону Краснофлотска, станции, которая примыкает к форту Красная Горка, в сторону которого и мы с вами направимся теперь.
Ну что ж, на этом наше сегодняшнее путешествие заканчивается. Напомню, что сегодня мы гуляли, так можно сказать, по поселку Лебяжье. С вами были краевед, писатель, поэт, экскурсовод Михаил Владимиров. Большое спасибо, Михаил.
Вам спасибо, друзья, за внимание и до следующих встреч.
И ведущая Ирина Озерская. Желаю вам всем удачи и до новых встреч.
Городской наблюдатель.